В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 мая, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема первого часа нашей программы. Сегодня станет известно решение Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Адвокат Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов, подал апелляцию на решение суда об экстрадиции в Гагу. 31 мая – Всемирный день без табака. И с этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней программе. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах? В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир. В течение всей программы вы можете присылать нам смс-сообщение, сообщение на пейджер и по электронной почте. Сегодня, как ожидается, станет известно решение Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Свой вердикт судьи вынесли еще 10 мая, однако официальный пресс-релиз, извещающий о дате публикации решения, Страсбург распространил в минувший вторник, сразу после того, как стал известен результат рассмотрения кассационной жалобы адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор по так называемому второму делу «ЮКОСа». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Речь идет о самой первой жалобе Михаила Ходорковского, в которой он просил европейских судей признать незаконным его арест в октябре 2003 года. Обращал внимание на неприемлемые условия содержания в тюрьме и просил признать уголовное преследование политически мотивированным. В 2004 году Страсбург присвоил в жалобе приоритетный статус, однако решение вынес лишь теперь. Защита экс-главы ЮКОСа очень осторожна в комментариях и предлагает дождаться публикации текста решения, говорит адвокат Михаила Ходорковского. Карина Москаленко.
31 мая мы ожидаем опубликования решения Европейского суда, которое было вынесено 10 мая этого года, по первой жалобе Михаила Борисовича Ходорковского. Она касается в основном вопросов его ареста, длительного содержания под стражей, затрагивает другие вопросы. И она была зарегистрирована в Европейском суде еще в феврале 2004 года. И рассматривали ее долго, по ней было задано много вопросов. Сейчас уже на все эти вопросы дадут ответы не только стороны, но и суд. Поэтому мы все ожидаем этого решения. Не сразу ведь становится сторонам и публике доступно решение Европейского суда, потому что вынесенное решение, оно требует определенных технических доработок, проверок с точки зрения языка, с точки зрения деталей. Это все занимает обычно 2-3 недели.
Компаньон Михаила Ходорковского Платон Лебедев, который также жаловался на нарушение Европейской конвенции во время своего ареста, решение Страсбурга получил 4 года назад. Судьи согласились с незаконностью действий российских властей и обязали правительство выплатить Лебедеву компенсацию в 10 тысяч евро. Это решение стало основанием для пересмотра в Верховном суде России акта, с которого, как многие считают, и началось дело ЮКОСа. В 2010 году вслед за коллегами из Страсбурга верховные судьи признали арест Платона Лебедева в июле 2003 года незаконным. Впрочем, на его судьбе это никак не отразилось, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Поскольку Платон Леонидович в то время, когда Верховный суд рассматривал этот вопрос, содержался, как мы говорим, под двойной решеткой, то есть он, с одной стороны, отбывал приговор по первому делу, и, во-вторых, он был заключен под стражу как в меру пресечения по второму делу, то физически к ним ничего не произошло, то есть, естественно, из-под стражи его никто не освободил. Тем не менее, мы считаем эту победу в Европейском суде, в общем, значимой, потому что мы в итоге через много лет, но сумели доказать незаконность действий властей по отношению к Платону Леонидовичу.
Мало кто из наблюдателей сомневается в том, что Европейский суд по правам человека в рамках решения по первой жалобе признал права Михаила Ходорковского нарушенными. Однако интригу юристы связывают с формулировкой Страсбурга относительно выполнения российскими властями 18-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, на нарушение которой также жаловался Михаил Ходорковский и его адвокаты. 18-я статья устанавливает пределы использования ограничений в отношении прав граждан, предписывая, что таковые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых были предусмотрены, говорит Мария Исаева, несколько лет работавшая старшим юристом в Европейском суде по правам человека.
Статья 18 не имеет самостоятельного действия. То есть нельзя прийти в суд и сказать, что наши права по 18 статье нарушены абстрактно. А можно сказать, что нарушены права по статье 2, 3, 5 и связать их с 18-й. суд рассмотрит эту жалобу с точки зрения фактов дела. То есть, если очевидно, что человека задержали, потому что он мог скрыться от суда и следствия, тогда он признает, что 18-й статьи нарушения нет. Если же он признает, что его задержали, заключили под стражу с целью какой-то иной, например, оказать на него давление, заставить его, ну вот в деле Гузинского там шла речь о продаже компании, насколько я понимаю. То есть какая-то цель, которая не предусмотрена конвенцией, не является законной. Политическая мотивированность находится в числе таких незаконных целей. Так это или не так, суд будет смотреть, исходя из фактов дела.
Можно предполагать, что решение Европейского суда в части соблюдения России 18-й статьи Европейской конвенции предопределит судьбу по другим жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в эту инстанцию. Сейчас своего разрешения в Страсбурге ждут еще 4 жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они касаются и первого дела ЮКОСа, и того, что недавно закончилось определением Московского городского суда, посчитавшего законным и обоснованным приговор Хамовнического суда Москвы. В декабре 2010 года он признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Почти неприлично, и многие российские юристы называют медлительность Страсбурга, связанную с публикацией решения по делу ЮКОС против России. Европейский суд рассмотрел ее еще в марте 2010 года, однако до сих пор не ясно, согласились ли судьи с доводами миноритарных акционеров ЮКОСа, заявлявших о политической мотивированности налоговых претензий и банкротстве нефтяной компании. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. И это стало темой обсуждения в утреннем эфире Радио Свобода. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. В середине часа, напомню, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. А сейчас в программе «Время свободы» давайте послушаем опрос, который подготовил наш корреспондент в Саранске Игорь Терин.
Нет, на мой взгляд, это нарушение прав человека. Если человек хочет, он должен курить.
Целиком и полностью одобряю полный запрет на курение в общественных местах, так как пассивное курение, это то есть то, кем являются люди не курящие, это крайне опасно для здоровья, а следовательно, люди, имея такую вредную привычку, должны думать об окружающих.
Мы считаем, что курение вообще враг здоровья. Тем более в общественных местах, где находятся дети, девушки, женщины и те люди, которые не курят, поэтому это очень тяжело переносить табачный дым, поэтому только за обеими руками.
Да, я очень поддерживаю эту инициативу. Во-первых, хочется вспомнить опыт зарубежных стран, потому что у них уже давно есть эта практика. И хочется сказать, что нам нужно перенимать ее, на самом деле, здоровое будущее здоровой страны.
Вообще одобряю. Правда, я сам курю, но это, видимо, создает неудобство другим людям, особенно детям, поэтому в общественных местах готов прекратить курить. Но считаю, что необходимо иметь уважение также к людям, имеющим слабости, поэтому запрещать повсюду курение считаю нецелесообразным.
Полностью одобряю, потому что, в общем-то, здравый смысл подсказывает, что давным-давно пора уже всем бросать курить. Здоровый образ жизни превыше всего.
Ну, здесь, опять же, надо обговорить, что является общественным местом. Если общественное место, допустим, закрытое какое-то помещение, то да. А если, допустим, будет рассматриваться в качестве общественного места улица, то здесь я уже буду протестовать, так скажем.
Это был опрос нашего корреспондента Игоря Телина на улицах Саранска. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8.15.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев направили в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены сегодня выйти на акции в защиту 31-й статьи Конституции. Акции не согласованы с властями. Российскому журналисту, сотруднику телеканала «Дождь» Родиону Мариничеву запрещен въезд на территорию Белоруссии в течение 5 лет. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, которые находятся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Каким представляется будущее непризнанной Абхазии после ухода из жизни Сергея Багапша? В эфире «Радио Свобода» дискутируют депутат Государственной Думы Константин Затулин и бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов утра. Вы слушаете программу «Время свободы». Адвокат Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, арестованного на днях в Сербии, подал сегодня апелляцию на решение суда об экстрадиции в Гаагу. По словам адвоката, он отправил апелляцию по почте. Если суд отвергнет апелляцию, дело будет передано Министерству юстиции Сербии, которое примет окончательное решение о выдаче Младича Международному трибуналу по бывшей Югославии. Бывшего генерала обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время войны в Боснии в начале 90-х годов. Адвокаты утверждают, что он серьезно болен и может не дожить до начала процесса. Корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Айя Куги побеседовал с белградским военно-политическим комментатором, отставным полковником Любодрагом Стоединовичем. До начала югославских войн он служил вместе с Младичем, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой».
Как вы отнеслись к неожиданному для многих аресту Ратко Младича? Ведь его взяли очень тихо, в старом бедном крестьянском доме, где он жил в трудных условиях. Ранее считалось, что живым генерал не сдастся.
Я считаю, что ничего особенно интересного в обстоятельствах ареста Ратко Младича нет. Впечатление такое, что он отдал себя в руки судьбы. Он был больным, разочарованным, без средств к существованию, без общества. Вероятно, арест для него стал даже облегчением. Это правда. Сцена выглядела совсем не так, как многие ожидали.
Вы хорошо знали Ратко Младича. Вместе учились и служили. Какие чувства вы испытываете сейчас?
Неожиданным образом арест у меня вызвал тоску по старым временам, когда я знал Ратка как нормального, хорошего офицера Югославской народной армии. У меня с ним были очень интересные беседы. Младич был очень образованным человеком, обладал прекрасным чувством юмора. Я был уверен, что он придерживался хорошо разработанной системы военной этики. Совсем другого рода эмоции у меня вызывают размышления о военном периоде биографии генерала Младича в Боснии. Он все это время провел в атмосфере смерти. С первого дня войны, самоубийства любимой дочери, до блокады и частичного разрушения Сараева и захвата Сребреницы. Мне даже порой кажется, что это были или два разных человека, или человек, претерпевший невероятное, страшное моральное преображение. А третье преображение Младича — это он в том виде, в каком он появился после ареста в деревне Лазарево, старый, беспомощный, в измененном психическом состоянии. Кажется, что это третья трансформация довела Младича до самой грани, на которую он больше не в состоянии реально оценить ни свой жизненный путь, ни свою карьеру офицера.
Животный путь и свой военную карьеру.
После ареста генерала одной из главных тем в Белграде стала тема состояния здоровья Младича. Его семья и адвокат заверяют, что он тяжело болен и физически, и психически, и потому немедленно должен быть госпитализирован. Белградские врачи, однако, сочли, что Ратко Младич в состоянии предстать перед трибуналом в Гааге.
Это правда. Поступает противоречивая информация о том, насколько на самом деле болен Ратко Младич, способен ли он выдержать судебный процесс. Не дело общественности оценивать его состояние, это дело специалистов. Однако я хочу верить, что он в психическом смысле будет в состоянии не предстать перед трибуналом. Вопрос в том, каким образом Младич будет организовывать свою защиту. Будет ли он защищать себя сам? Ведь генерал сказал, что он не признает Гаагский трибунал. Или этим будет заниматься группа адвокатов? Я не верю, что его нынешний адвокат Милош Шальич в состоянии подготовить стратегию защиты в Гааге. Для этого нужны адвокаты с совсем другим опытом и репутацией.
Актуальным снова стал вопрос о том, кто помогал Младичу так долго скрываться. Новейшая версия состоит в том, что генерала поддерживала Россия.
Много раз поднимался вопрос о связи Младича с иностранными разведками. Первой упомянута была французская разведка. Младич якобы достиг договоренности о своей протекции с Парижем, когда согласился освободить попавших в сербский плен французских военных летчиков. Позже поговаривали о том, что его под защиту по каким-то таинственным причинам взяла британская разведка. Часто циркулировали слухи о том, что Младича обеспечивают русские спецслужбы, вплоть до того, что генерал какое-то время находился в России. Я это считаю далекими от реальности городскими легендами. Насколько мне известно, Младич никак не был связан ни с одной иностранной разведкой. Это не в его стиле. А если бы был связан, разве в таком случае он жил бы в тех унизительных условиях, которые считал своей свободой?
Общественность Сербии разделена по поводу ареста и ожидаемой отправки Младича в Гаагу. Но все-таки кажется, что в обществе преобладает равнодушие. Характерно, что в Сербии очень мало в эти дни говорят о том, за что конкретно обвиняется Ратко Младич. А есть еще люди, которые его называют гениальным полководцем.
Я считаю, что Младич никогда не был гениальным полководцем. У него во время событий в Боснии не было ни военной идеи, ни главной стратегии. Генерал верил в то, что он всемогущ, и часто говорил: «Если я что-то обещаю, то это так же, как если бы вам обещал сам Господь Бог». Похоже, что он сам начал верить в свои исключительные качества. Однако со временем армия Боснии и Герцеговины накопила опыт ведения боевых действий, а армия Республики Сербской ослабла, потеряла мотивировку, мораль. Преступление в Сребренице – результат того, что Младич, как командующий, как начальник генерального штаба, был не в состоянии контролировать преступные порывы отдельных подразделений. За это Младич несет большую ответственность. Однако больше всего против генерала свидетельствует тот факт, что, войдя в Сребреницу, он заявил перед телекамерами: «Пришло время отомстить туркам». Турками он называл боснийских мусульман. Для меня это заявление недостойно офицера. Я считаю, что оно может стать ключевым в обвинениях Младича как инициатора преступлений в Сребренице.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал сослуживец Ратко Младича, полковник в отставке, ныне белградский военно-политический обозреватель Любодраг Стоядинович. Айя Куги для «Радио Свобода», Белград.
Германия ждет сегодня оглашения приговора по делу известного синоптика и телеведущего Йорга Кахельмана, которого бывшая в течение нескольких лет его любовница, 38-летняя Сабина В., обвинила в изнасиловании. Обвиняемый, заявив в начале процесса, что отвергает все обвинения и не признает себя виновным, в дальнейшем хранил молчание, предоставив действовать адвокатам. Об интересе немецкого общества и прессы к этому процессу говорит рекордное количество аккредитованных на процессе журналистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В случае с Йоргом Кахельманом мы имеем дело с настоящим современным Дон Жуаном, мужчиной, который поддерживал любовные отношения одновременно со многими женщинами, покурсирующей в немецкой прессе информации с 14-ю. И все они были убеждены, что являются для Кахельмана единственными. Это и другие подробности частной жизни Йорга Кахельмана были обнародованы в прессе, и независимо от того, будет ли он осужден, жизнь его в дальнейшем уже не будет похожей на ту, которую он вел до этой истории. Он отсидел 4 месяца в тюрьме, так как немецкий суд предполагал возможность, что гражданин Швейцарии Кахельман может сбежать на родину и проигнорировать процесс. Кахельман, можно сказать, уже жестоко наказан. Например, возвращение его на немецкое телевидение исключено. А вот было ли само преступление? Суд, конечно, вынесет свой приговор, но главный вопрос в умах многих останется без ответа. Прежде всего потому, что в подобных делах никогда не бывает свидетелей, и суд вынужденно обсуждает в основном противоречащие друг другу утверждения сторон. Кому он должен верить? Прокуратура потребовала осудить Йорга Кахельмана к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Такое требование не говорит о силе позиции прокуратуры. Одна из адвокатов Йорга Кахельмана, Андреа Комбе, так пересказала журналистам свое заключительное выступление в суде. «Я потребовала для моего подзащитного оправдательного приговора после того, как разобрала представленные по этому делу доказанные факты. Эти сведения, по моему убеждению, ни в какой мере не могут подтвердить обвинения, выдвинутые главной свидетельницей обвинения и подательницей иска. Далее я разобрала представленные прокуратурой факты в подтверждении обвинения и постаралась показать их неубедительность. Я проанализировала единственные показания, обвиняющие моего подзащитного, и затем оценила с позиции защиты доказательную базу в целом. В результате я пришла к выводу, это и есть позиция защиты, что заявительница намеренно, без оснований, обвинила моего подзащитного в несовершенном им преступлении». Поначалу многим наблюдателям казалось, что суд предвзято стоит на стороне заявительницы, по крайней мере в том, чтобы обнажить все подробности похождений современного Дон Жуана Йорга Кахельмана. Суд не пожалел ни времени, ни сил, ни денег, выехав даже однажды в полном составе в Швейцарию, чтобы допросить там одну из бывших возлюбленных Кахельмана. Многих комментаторов интересовало, как эти расспросы помогали в поиске ответа на главный вопрос: было ли изнасилование. Бывший генеральный прокурор Берлина Ханс-Юрген Карге сделал в одной из дискуссий удивительное признание.
Если бы жертвой изнасилования стала моя дочь, то я попытался бы отсоветовать ей обращаться в полицию. Это печально, но судебный процесс такого рода все равно превращается для женщины в пытку. Степень открытости подобных процессов велика, и женщина должна знать, что она обязана будет отвечать на вопросы, ставящие ее версию события под сомнение. Она должна будет подвергнуть себя всевозможным осмотрам и обследованиям по этому поводу, так как в случае отказа ее рассказу никто не поверит. Эту позицию заострила и известная в Германии феминистка Алиса Шварцер, открыто заявляющая, что она убеждена в вине Кахельмана. Алиса Шварцер. Мы все знаем, что жертву изнасилования подстерегает большая опасность в судебном процессе еще раз оказаться в роли жертвы, в роли пострадавшей. Если она слабее обвиняемого, возможного преступника, то опасность еще более возрастает, так как более сильный противник, обвиняемый, в состоянии, например, оплатить работу более искусных адвокатов. Вот что для меня важно в этом деле, и я хотела бы, чтобы рассуждающие о процессе принимали эту сторону во внимание. Суд над Йоргом Кахельманом продолжается уже без нескольких дней 9 месяцев. Но возникнет ли на нем момент истины? По ходу процесса, сделавшая заявление, женщина не раз была уличена в противоречиях. Не могли однозначно подтвердить ее правоту и самые различные эксперты, в частности психологи, комментировавшие поведение женщины с момента подачи ею заявления в полицию, а также врачи и криминалисты, обследовавшие место преступления, квартиру женщины, исследовавшие следы крови и спермы в квартире, нож, который якобы представлял горло своей бывшей любви, Кахельман. У многих наблюдателей все же сложилось мнение, что дама разыграла эту историю из мести, узнав сначала от кого-то, а затем при прямых вопросах и от самого Кахельмана правду, что она не единственная его любовница, и что в таком же статусе существует в жизни Кахельмана, кроме нее, еще явно более чем одна женщина. Если все же допустить, что заявительница в процессе Кахельмана все выдержала, а выдержать ей пришлось описанное бывшим прокурором в многократном повторении пыток, опросов и освидетельствований, если все-таки допустить, что она выдержала все только, чтобы отомстить бывшему любовнику, то при всем сочувствии к покинутой даме она предстает в своих поступках, в заявлениях в полицию и в суд монстром, который заслуживает наказания. И если Йорг Кахельман будет оправдан, то у него, конечно, будут основания ответно обвинить свою бывшую пассию в намеренной клевете. Но до этого еще далеко. Заранее понятно, что приговор, каким бы он ни был, не устроит стороны и будет одной из них, несомненно, обжалован. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей у нас небольшое интервью и звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Активисты оппозиционных движений будут задержаны, если предпримут попытку провести сегодня несогласованную с властями акцию на Триумфальной площади. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на акции в защиту свободы собраний. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев направили в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ходорковский и Лебедев отбывают наказание по обвинениям в хищении нефти и отмывании выручки. Российскому журналисту, сотруднику телеканала «Дождь» Родиону Мариничеву запрещен въезд на территорию Белоруссии в течение 5 лет. В Кабардино-Балкарии обезврежено взрывное устройство, установленное неизвестными на двери местного РУВД в городе Тырныаус. Президент Сербии пообещал дальнейшее содействие международному правосудию в деле предания суду обвиняемых в военных преступлениях на Балканах. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне провалились посреднические усилия президента ЮАР Джейкоба Зумы, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Ливии. В Афганистане вчера погибли двое австралийских военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны Австралии, один из них был застрелен афганским солдатом во время несения патруля в провинции Урусган, другой погиб при крушении вертолета. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 31 мая, в отмечаемый Всемирный день без табака, мы спрашиваем наших слушателей, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. Через несколько минут, буквально через 3-4 минуты, мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, у нас в эфире будут и сторонники, и противники полного запрета на курение в общественных местах. Сейчас слово чемпиону России по курению сигар, президенту клуба «Табак Собрания» Ильгизу Валинурову, который выступает за свободу курения, хотя сам сигареты не курит. С ним побеседовал мой коллега Павел Куравский.
Каждый человек сам выбирает, курить ему или не курить, чего вообще будет ограничиваться свобода курения, если человеку это нравится. Запрета курения не должно быть. Понятно, что могут быть какие-то там места, там клубы, рестораны, еще там что-то, где не курят, но точно так же я бы предложил в таком случае вводить такие места, где курить обязательно. Почему нет? То есть если где-то запрещается курить, то почему бы не придумать так, чтобы вот здесь не курить нельзя? Если пришли, курите.
Ильгиз, наверняка вас частенько спрашивают о том, насколько вредно курение для окружающих курильщика. Как вы отвечаете на этот вопрос? Вот пассивное курение, дети вокруг.
Ну, во-первых, я отвечаю, что умрем мы точно не от этого. Недавно мне попалась небольшая телепередача на Ютубе про вред едения хлеба, из чего он делается, вообще непонятно, да? То есть, а табак, если мы говорим, вообще я не курю сигареты, да, то есть я курю сигары и трубки, да, а это обычно чистый табак, правильно выращенный в правильных местах. Если ты куришь хорошую трубку и хороший табак, то запах вообще идет приятный для всех.
То есть, на ваш взгляд, он оказывает не более вредное воздействие, чем какие-то продукты питания? Или...
Чем продукты питания, или просто мы прошлись по Москве, по улице Тверской и подышали газами от автомобилей, да, то есть тут не больше вреда, это точно.
Как вы относитесь к электронным сигаретам? Насколько они могут сблизить курильщиков и их противников?
Вы знаете, я к ним никак не отношусь, да, или можно сказать, что отношусь плохо, потому что все-таки я за правильное, красивое курение, да, то есть если говорить там о сигарах и трубках. А электронная сигара означает, что у вас просто вредная привычка, да, то есть и вы хотите от нее как-то избавиться. Поэтому понятно, что с точки зрения окружающих это как бы там не вредно, но с точки зрения, я вообще даже не понимаю, для чего я бы начал курить такую электронную сигару, которая там на основе пара или там что-то, да, то есть я в этом не вижу никакого смысла. Или ты куришь, или ты не куришь.
То есть для вас курение – это не привычка, а эстетическое наслаждение?
Конечно, это определенный процесс. Мне нравится, как выходит дым, пускать его колечками, то есть это эстетическое наслаждение определенное. Определенная культура, философия, я бы так даже сказал. А электронная сигара к этому не имеет никакого отношения. У меня нет зависимости от курения, да, мне не надо там обязательно сколько-то раз в день затянуться, то есть такого у меня нет.
Считаете ли вы меры по ограничению курения, распространению сигарет, в первую очередь, в России достаточными? Или нужно как-то жестче контролировать вопросы продажи?
В этом, мне кажется, нет никакого смысла, потому что кто хочет, тот все равно купит. И чем больше будет всяких ограничений, тем для конечного потребителя в итоге цена вырастет. А заработает на этом, понятно, что не общество. Я в этих ограничениях особенного смысла не вижу. Если люди будут меньше курить сигарет, именно сигарет, да, наверное, это будет каким-то плюсом.
С Ильгизом Валинуровым беседовал мой коллега Павел Куравский. Ильгиз Валинуров, чемпион России по курению сигар. Ну а теперь слово нашим слушателям. Поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас в эфире Евгений из Воронежа. Евгений, доброе утро.
Здравствуйте.
Ваше мнение.
Я курил
1949 года по 2005 год, это 56 лет, бросил курить. Я против, чтобы запрещали курить. Пусть курят. Ведь если будут запрещать, будут махорку на базарах покупать.
Так курить. Речь не какой идет о запрете курения в принципе. Курить. Речь идет о запрете курить в общественных местах. Там,
да
где
не
люди.
Надо запрещать. Пусть курят где хотят. Но только факт не в кинотеатрах, не в этих, ну, в общественных, в таких местах, где люди отдыхают. Ну, не в ресторанах. В ресторанах пусть курят, в кафе пусть курят. В травой нельзя курить. В театре, в кинотеатре там.
Евгений, а вам нравится, если вы сидите в ресторане, кушаете, и вдруг кто-то зажигает сигарету?
Ну и что? Хожу в ресторан. Курят люди. На меня это никак не действует. Я говорю, я курил 56 лет. И ничего не случилось со мной такого страшного, чтобы я прямо отвращение имел к этому табаку.
Это был звонок из Воронежа. Евгений был на линии прямого эфира. Сейчас послушаем Станислава из Москвы. Станислав, вы поддерживаете полный запрет на курение в общественных местах?
Доброе утро, Станислав Сокол. Да, безусловно, вы знаете, курение – это очень большой вред, между прочим. Посмотрите, вот по некоторым данным, уже у нас в России курит не только женщины, но и дети начинают курить. Вы знаете, здесь как старый фронтовик, участник Второй мировой войны, я вспоминаю слова Адольфа Гитлера. Он говорил, что побольше табака и водки, поменьше медицины, и русские вымрут сами. Вы понимаете, какая картина? Вот если действительно вот такие людоедские вещи преподавал нам фашизм, а какое положение у нас сейчас в России достаточно с медициной? Помните, мы вчера рассматривали медицину с точки зрения выступления профессора Рошаля. Поэтому действительно вот все эти мероприятия на ограничения, безусловно, очень важны. Но как вот будет проведена все это мероприятие? Ведь понимаете, вот одно запрещение ведь ничего не даст, действительно начнут покупать махорку на рынках и еще хуже будут курить. Для начала надо действительно ограничить вот курение в общественных местах. Вот здесь это совершенно правильное явление. Вы понимаете, совершенно невозможно. Вот я, например, никогда не курил, даже когда служил в разведке. Это очень было, кстати, рискованно. Вы понимаете, малейшая вот искра, и можно получить пулю от снайпера. Понимаете, в чем дело? Я вот всю жизнь не курил. И, кстати говоря, чувствую себя прилично, хотя мне уже, слава богу, 9-й десяток.
Спасибо, это был звонок из Москвы от Станислава. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801 на московский пейджер, его номер 660-1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Сергей пишет: здравствуйте, поддерживаю запрет, полный запрет на курение в общественных местах, так как не хочу вдыхать дым не по своей воле. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Полностью поддерживаю, необходимо оберегать здоровье людей, ведущих здоровый образ жизни, которых у нас сегодня осталось горстка. Не поддерживаю, это нарушение прав курящих, пишет нам Валентин из Москвы. Идиотизм таких ограничений отчетливо виден, например, в Лондоне. Там запрещено курить под крышей, а на улице никаких ограничений. Иногда это можно вообще считать пыткой, считает Валентин. Табак, наркотики, алкоголь должны исчезнуть из жизни людей. Это мнение Тагира. В стране, пораженной сверху донизу вселенскими грехами, говорить об отказе от курения, пьянства, наркомании и прочих пороков даже на один день просто наивно, пишет нам Федор Максимович. Нина Васильевна сейчас с нами в прямом эфире. Нина Васильевна, доброе утро. Ваше мнение?
Простите, пожалуйста, я старый педагог, и сейчас, смотря, как дети идут с сигаретой, так важно, им кажется, что это ужасно красиво, а это для меня ужасно. Во-первых, просто эстетически. А во-вторых, дышать мне это дым нельзя. Мне очень плохо делается. Что это такое? Какое удовольствие? Это просто издевательство. От этого болеет, от этого рак получает. Так почему бы не воспитать нормальных детей? Ладно, взрослых уже перевоспитать нельзя. А вот с детьми надо работать. Им нечего делать. Они на улице целыми днями предоставлены сами себе.
Это был звонок из Москвы от Нины Васильевны. И последний звонок успеем принять в этом часе. Михаил из Ивановской области у нас на линии. Михаил, вы поддерживаете полный запрет на курение в общественных
курите?
Местах?
В общем, да. Конечно, я поддерживаю запрет в общественных местах. Но, безусловно, оставить место для курящих где-то надо, чтобы уж это как бы не нарушать права человека.
А где бы вы им такое место предоставили?
Что?
А ну, в каком помещении, где бы вы предоставили такое место?
Ну, просто комната, курилка, да, с названием, да, где это хорошая вентиляция, вот так вот, я думаю.
Ага. Ну что ж, спасибо, это был звонок из Ивановской области. Михаил был с нами. В этом часе мы заканчиваем общение со слушателями, но в 9:30 вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам 8,25% годовых. До этого уровня она была повышена в начале мая с уровня 8%. Предыдущее повышение ставки с уровня 7,75% состоялось в конце февраля. Как заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, единственным существенным фактором риска инфляции в ближайшие месяцы станет возобновление экспорта зерна из России с 1 июля. Российская группа «ГАЗ» и американская корпорация «Терекс», один из крупнейших в мире производителей промышленного оборудования и строительной техники, подписали соглашение о создании к началу 2012 года совместного предприятия по выпуску дорожно-строительной техники. По планам, «Терекс» передаст в новый бизнес свои технологии, а группа «ГАЗ» – производственные площадки и дилерскую сеть. Подразделения совместного предприятия будут открыты на заводах «ГАЗа» в Твери, Брянске, Челябинске и в Нижегородской области. Объем частных вкладов в российских банках, рублевых и валютных, увеличился в апреле на 2,1%, примерно до 10 триллионов 230,5 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это 364 миллиарда долларов, или примерно четверть общего объема российской экономики в 2010 году. В целом, за первые 4 месяца года банковские сбережения населения России выросли на 4,2%. Правительство Германии одобрило решение о закрытии к 2022 году всех атомных электростанций на территории страны. Германия располагает 17 атомными реакторами, которые еще недавно производили более четверти всей электроэнергии. 7 наиболее старых, построенных до 1980 года, были в середине марта приостановлены на 3 месяца, и возобновлять производство электроэнергии на них не планируется. Еще один реактор не работал уже несколько лет. 6 более новых реакторов планируется вывести из эксплуатации к 2021 году, а спустя еще год – 3 последних. При этом в Германии планируется увеличить в ближайшие десятилетия производство электроэнергии на возобновляемых источниках, на долю которых сегодня приходится 17% общего ее производства, примерно в 3 раза.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев направили в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на акции в защиту 31 статьи Конституции. Акции не согласованы с властями. Российскому журналисту, сотруднику телеканала «Дождь» Родиону Мариничеву запрещен въезд на территорию Белоруссии в течение 5 лет. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет о главных темах в свежей российской прессе расскажет моя коллега Динара Седдикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро. В действиях следователя по делу Сергея Магнитского нарушений не найдено. Об этом пишет газета «Коммерсант» на первой полосе. Публикация называется «Смерть в СИЗО прошла без следствия». Стало известно о том, что Генпрокуратура России не нашла нарушений в действиях следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД России Олега Сильченко. Он расследовал дело об уклонении от уплаты налогов управляющего партнера аудиторской компании «Файстон Дункан» Сергея Магнитского. Таким образом, у Следственного комитета России теперь нет никаких оснований для привлечения к ответственности самого следователя за смерть Магнитского в СИЗО в 2009 году. Аналогичный ответ получен и в отношении следственных действий, которые касались главы фонда «Эрмитаж Кэпитал» Уильяма Браудера. Он проходил по одному делу Сергея Магнитским. Как неофициально заявили коммерсанту в Следственном комитете, фактически своим ответом Генпрокуратура сняла все претензии со следственной группы, которая вела расследование, связанное с деятельностью инвестиционного фонда. Деловая газета «Ведомости» главной выбрала другую тему. Премьер Владимир Путин нашел 8 причин, почему в России дороги такие плохие и дорогие. Все эти причины он, конечно же, приказал устранить. Председатель правительства пообещал России качественный прорыв и кардинальное обновление дорожной сети. В ближайшие 5-10 лет страну ждет двукратное увеличение дорожного строительства. До 2020 года федеральных трасс построят 18 тысяч километров, пообещал премьер. Мало просто строить дороги, рассуждал Путин. Нужно добиваться того, чтобы цены за километр автодороги не брали с потолка, а качество отвечало лучшим мировым стандартам. Премьер дал 8 поручений, через месяц министерства должны согласовать по ним решение. Статья о ведомостях называется «8 мер Путина». Политическую стабильность в России может сменить период неустойчивости. Это пишет независимая газета на первой полосе. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов в ответ на обращение деятеля культуры в защиту демократических выборов заявил, что партий в стране достаточно, поскольку они отражают интересы подавляющего большинства граждан. Спикер Госдумы ответил авторам заявления 14 нравоучительно. Быть партией – высокая честь. А новичкам Грызлов посоветовал всего лишь соблюдать правила игры, и тогда все будет хорошо. Между тем, пишет газета, возникновение Общероссийского народного фронта вызвало ответную реакцию в виде формирования подобных структур. Эксперты независимо видят в этом незрелость российской политической системы. Редакционная колонка «Ведомости» на первой полосе посвящена сегодня Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Страсти разгораются. Сначала свет увидели откровение бывшего сокамерника Ходорковского по колонии в Краснокаменске. Александр Кучма сперва заявил, что резал Ходорковского не по своей воле, а затем назвал и организаторов этого нападения. Затем, и уже совершенно неожиданно, канал НТВ показал в прайм-тайм большой сюжет о преследовании Ходорковского и ЮКОСа. «Ведомости» поясняют, что без санкции самого верха такой сюжет появиться не мог. И остается только гадать, что может значить приглашение в эфир не только защитников олигархов, но даже бывшей помощницы хамовнического судьи Виктора Данилкина Натальи Васильевой. Она поставила под сомнение законность приговора. Снова независимая газета уже о том, что, по мнению единороссов, может подвести партию власти. Статья называется «Якорная цепь» Валентина Матвиенко. Прошедшая неделя ознаменовалась в Петербурге обменом любезностями между Валентином Матвиенко и местным отделением «Единой России». Губернатор выразил уверенность в победе партии на предстоящих выборах, а единороссы высказали желание видеть Валентина Матвиенко в своих избирательных списках. Между тем, в кулуарных беседах парламентарии говорят о том, что лучше бы губернатор не делал партии такую медвежью услугу. Ее низкий рейтинг может усугубить и без того непростое положение «Единой России» в городе на Неве. Это независимая газета. А правительственная российская сообщает о том, что столичное ГУВД вскоре принципиально изменится. В Москве утвердили новую структуру Главного управления внутренних дел. Публикация на эту тему в российской газете называется «Полицию построили по блокам». Отныне все московское управление делится на 4 основных блока, причем только один из них и станет, собственно, полицией. Второй блок – это предварительное следствие в составе почти 4000 человек. В этот блок вошли Главное следственное управление и Управление организации дознания. Третий блок – штабной и кадровый, четвертый – тылового обеспечения. Численность обоих блоков в составе 21 тысячу человек. Никто из них полицейскими считаться не будет. И ФАС решила, что Центр избирком не нарушил закон при заказе техники для выборов, пишет газета «Московские новости». Федеральная антимонопольная служба отклонила жалобу известного блогера Алексея Навального. Он заподозрил Центр избирком в завышении закупочной цены при заказе комплексов электронного голосования. Контракт на поставку техники может быть подписан уже в ближайшее время. Комплексы будут закуплены не напрямую у фирмы-производителя, а через дочернюю структуру, принадлежащую главному конструктору этих устройств. «Плати и голосуй», так называется статья в «Московских новостях». И газета «Московский комсомолец» просит вернуть Михалкову мигалку. Статья так и называется. Ведь без мигалки вип-режиссер представляет еще большую угрозу для простых водителей и пешеходов, считает автор статьи «Московского комсомольца». Лишившийся недавно права пользоваться спецсигналом на своей машине после ухода из Общественного совета Министерства обороны России, именитый режиссер Никита Михалков продолжает лихачить на дорогах. Активист движения по борьбе с вип-нарушителями «Синие ведерки» снял на видео, как Михалков дважды выезжает на встречную полосу и пересекает две сплошные полосы. Сам режиссер также позже признался, что он так ездит, так как у него, цитирую, «дофига работы». Собранные активистами видео и аудиоматериалы уже переданы для проверки в ГИБДД. Это статья в газете «Московский комсомолец». Ну и газета «Новое известие» в статье под названием «Хранимая кем-то родная земля» пишет о том, что в Госдуме озаботились правами атеистов. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о поправке в конституционный закон о государственном гимне Российской Федерации. Представители КПРФ, ссылаясь на права атеистов, предлагают заменить слово «Богом» на слово «Нами» в строчке гимна «Хранимая Богом родная земля». Депутаты других фракций энтузиазма по поводу очередного переписывания текста главной песни страны не испытывают. Как объясняет автор инициативы, депутат от КПРФ Борис Кашин, по Конституции Россия является светским государством, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Основным законом страны также зафиксирована свобода вероисповедания, включая право не исповедовать никакой религии. Это статья в «Новых известиях».
Спасибо, Динара. Динара Сетдикова была в прямом эфире. И в следующем части нашей программы еще несколько тем из свежих российских газет. Ну а первый час нашей программы завершит городская тема. В эти дни в Петербурге проходит международный форум экспертов ЮНЕСКО, обсуждают границы исторического центра города. Этот вопрос чрезвычайно важен для Петербурга, особенно в свете многочисленных градостроительных скандалов последних лет, самый громкий из которых был связан с проектом строительства высотки Охта-центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В первый день форума эксперт ЮНЕСКО по объектам всемирного наследия Тодор Крестов заявил, что городское законодательство Петербурга заботится лишь об отдельных памятниках, но не позволяет сохранять исторический центр города в целом, а именно эта проблема вызывает наибольшее беспокойство. В качестве главных причин такого положения дел Тодор Крестов назвал отсутствие четких охранных границ и буферной зоны, отсутствие координации между федеральными и местными властями, а также отсутствие взаимодействия между городом и Ленинградской областью, где тоже находится много ценных объектов культурного наследия. Между тем, рабочая группа под руководством профессора Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Сергея Семенцова как раз подготовила к форуму проект корректировки границ центра города, предложила создать буферные зоны и включить в охранную зону также некоторые областные объекты, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
За очень короткое время мы проделали довольно большую работу. Кое-где нужно было удалить памятники, которые или не существуют, или не представляют большой ценности. Уточнить название. Ну и более существенное – это уточнение границ. Границы несколько изменены. Уточнение привело к некоторому их уменьшению, но незначительному. Второй момент. Нужно было разработать границы. границы так называемой буферной зоны, то есть территорий, примыкающих к наиболее ценным частям города и пригородов Петербурга.
Интересно, что самого Михаила Мильчика не пригласили в поездку на объекты Ленинградской области, запланированную для гостей из ЮНЕСКО. В то же время к форуму была разработана еще одна концепция охранных зон Петербурга в недрах мастерской Никитина, всегда державший курс на существенное урезание зон охраны. Так что центр города разбивается на отдельные объекты и ансамбли, а целостная городская среда отсутствует. Главный архитектор этой мастерской Анна Овсянникова сделала доклад об управлении Петербургом как объектом всемирного наследия, хотя этот доклад готовил депутат законодательного собрания Алексей Ковалев, специалист по законодательству в сфере охраны памятников. Впрочем, выступить на форуме ему все же удалось, хотя он отмечает, что материалы рабочей группы были переданы экспертам ЮНЕСКО не официально, а в частном порядке, и сжатые сроки, отведенные на работу, не единственная тому причина.
Российская Федерация отказывается финансировать работы, связанные с объектом всемирного наследия, а за счет бюджета Санкт-Петербурга мы не имеем права их финансировать вообще. Поэтому работа Семенцова и его рабочей группы и Бориса Васильевича Николаевича была оплачена, если это можно так выразиться, за счет средств общественного фонда, а не за счет ГИОПа. ГИОП не является заказчиком этой работы. Но во всяком случае, я думаю, что эти материалы будут изучаться экспертами ЮНЕСКО как базовые. Другой вопрос, что они не имеют сегодня, к сожалению, никакого юридического статуса. То есть их не предложила ни Российская Федерация, ни Санкт-Петербург этот авторский проект. Это плохо. Нужно, чтобы Российская Федерация приняла решение о разработке своих предложений на базе этого проекта. В принципе, я очень надеюсь, что международные эксперты поняли, что существует концепция, предложенная рабочей группой, сохранить в целом территорию, элементы объекта всемирного наследия.
После окончания форума эксперты ЮНЕСКО должны разработать рекомендации России по дальнейшей работе над корректировкой границ исторического Петербурга, а также дать оценку работе федеральных властей. По мнению Алексея Ковалева, эта работа должна быть оценена отрицательно, поскольку власти ничего не делают для сохранения объекта всемирного наследия и не дают таких полномочий самому городу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» расскажем о том, как сторонники оппозиции готовятся к акциям в Москве и Санкт-Петербурге. Это акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам Российской Федерации право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Подведем итоги учебного 2011 года, как проходил переход на новую систему финансирования учебных заведений, ну и продолжим общение с нашими слушателями в Всемирный день без табака. Сегодня мы спрашиваем, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».